они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
В латвийском лесу обнаружен неожиданный гость – енот. На первый взгляд пушистый, забавный, словно герой мультфильма, он вызывает умиление. Умные глазки, ловкие лапки, игривый характер. Кажется, что такой сосед только радует. Но природа Латвии думает иначе. Енот – вид чуждый нашей экосистеме. Этот милый зверек на самом деле опасный охотник и разрушитель. В других странах Европы, где еноты прижились, они уже стали серьезной экологической проблемой. В этом выпуске программы «Дикая натура» говорим о том, что милое не всегда безопасно, и каждый новый вид в нашей природе может изменить ее баланс. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.
Марис, приветствую.
Добрый день.
Итак, некоторое количество времени назад интернет всколыхнуло сообщение о том, что была поймана зверушка под названием енот, и этот енот был, в общем-то, ликвидирован, что вызвало определенное возмущение, определенное сочувствие у людей, и это, в общем-то, понятно. Зверей все любят, и когда они погибают, к этому относится не очень хорошо. Но, насколько я понимаю, для Латвии, в общем-то, енот – это, ну, не совсем тот зверь, который является обычным обитателем наших лесов.
Так и есть. Вообще-то, енот – американское животное. Он живет в Северной Америке, распространен по всему континенту. Но это, как сказать, не так-то просто. Потому что вместе с енотом обычным есть и два некоторые другие еноты. Именно те, которые относятся к близким родственникам енотов. Второй – это енот ракоед, то есть название связано с тем, что он больше раков поедает, ну, то есть водных животных. Он встречается в Южной Америке. И есть третий енот, который в размерах самый маленький. Енот ракоед – это посередине. Косумельский енот. Он живет на небольшом островке Косумела.
Мексика.
Это Мексика, в принципе, Карибские. То есть самое очень маленькое местечко. И количество тоже этих енотов косумельских довольно-таки очень маленькое, малое, так что где-то 300 примерно животных живет в мире, и все, и больше их нету. То есть он находится под охраной и под угрозой исчезновения. Его, так сказать, родственники побольше в размерах, это этому делу не подвергается. Они часто встречаются. Енот полоскун, тот, который тут зашел в Латвию и был найден и пойман, тот самый большой и более такой пушистый, и более такой, ну, как сказать, более толстенький, более такой выглядит неуклюжим. А енот ракоед – это больше такой, ну, мельче размерах. Он более такой подвижный, более такой, ну, как бы меньше выглядит на такого животного, который слишком много съел разной пищи, да, даже с лишним. Но енот полоскун так и выглядит. Но на самом деле там очень большая часть – это очень теплая шуба.
И есть ведь еще одно животное, которое тоже в наших лесах есть, и оно тоже, в общем-то, к Латвии отношения никакого не имеет. Это енотовидная собака, которую тоже зачастую путают с енотом.
Да, и очень часто обзывают его енотом. Но теперь сейчас начинается проблема, потому что енотовидная собака, которая обзывалась енотом сейчас уже не должно действовать, потому что енот здесь у нас в Латвии. Но во всяком случае дело такое. Если сейчас только один енот найден, тогда можно его причислять к каким-то животным, которые сбежали из зоопарков, мини-зоопарков, и так может быть такой тоже случай. Не обязательно то, что он это дикий, жил там много времени в природе, и так, всю жизнь в природе и так далее. Может быть такой случай тоже, такая ситуация. Но поскольку еноты у нас начинают окружать со всех сторон, так что, наверное, это был бы есть этот именно дикий енот. Да, но енотовидной собаки, он отличается довольно-таки много, сильно отличается, во всяком случае, окраской, во-первых. Если енот-полоскун, это более такой, ну, синеватая шуба немножко, а енотовидная собака – это коричневое животное. Шубы у обеих одинаковые, пушистые. Енот имеет еще одну особенность – хвост очень полосатый. У енотовидной собаки таких особенно ярко выраженных полосок на хвосте нету. Дальше. Бандиты оба, потому что носят черную маску на лице, то есть глаза, район глаз проходит такая широкая полоска черная. Ну, енотовидной собаки, которая у нас здесь долгое время живет, она не так ярко выраженная, как у енота-полоскуна. Наверное, это связано с тем, что у енота эта черная полоска по бокам окаймлена белой такой полоской, так что белая и черная выглядит более ярко. Да, и енотовидная собака у нас тоже не местное животное. Она пришелец из Сибири, но, правда, он пришелец не в настоящем, то есть в натуральном виде, то есть сам зашел, но его привезли, завезли в Европу, и тогда он там распространялся. Дело в том, что они оба, в принципе, имеют очень хорошие шубы, и из-за этого обеих завезли в новых угодьях. И, значит, енотовидная собака и содержалась в зверофермах, и была выпущена в природе. И самый первый случай встречи енотовидной собаки был в Латвии зарегистрирован в 1945 году. Или в 43-м году.
Вот здесь, наверное, стоит остановиться на енотах и енотовидных собаках и обсудить вот что. Один из них – это еноты, которые являются енотовыми. Они жили всю свою жизнь в Америке, откуда попали в Европу какими-то путями. Енотовидная собака, которая никогда не жила нигде, кроме как в Азии, является вообще псовыми. И к енотам отношения не имеет прям никакого. И тоже попала в Европу, но уже будучи енотовидной собакой. Насколько я понимаю, здесь нам нужно сказать спасибо двум ученым, которые эту путаницу и создали. Первый это был господин Линней, который в 1758 году дал научное название енота. А потом после него в 1834 году, явно уже будучи знакомым с творчеством господина Линнея, с его трудами, был господин Грей, который отправился, видимо, в Азию, увидел там собаку какой-то схожей окраски и вручил ей название енотовидный.
Ну, наверное, так. Но дело-то такое, что, в принципе, это все продолжается, потому что у других животных тоже кто-то открыл какого-то характерного животного где-то в каком-то месте, и если похожее животное, ну или какая-то там особенности у какого-то животного, тогда эти же привычки, ну, там обозначаются и для другого животного. Например, черепашки, у которых очень подвижная подвижная и длинная шея, и его называет змеиношейные черепахи. Так что, ну, тут, наверное, точно не попалась змея и черепаха в одну комнату. Здесь просто посмотрели, как выглядит змея, и посмотрели, что у этого черепашки очень подвижная длинная шея. Ну, значит, давай-ка назовем таким образом. Так что происхождение разных названий – это все зависит от того,
от фантазии, ну, ученого.
Как фантазия вся работает ученого, и если у него такие, ну, скажем так, возможности, идеи придумать совсем новое название. Кстати, да, иногда бывает, что использует местные названия животных. Но в этом случае, да, он посмотрел, что вот это тоже похоже на енота, выглядит как енот, но это не енот, и, наверное, ну тогда пусть будет енотовидная собака.
Если мы вернемся на территорию Европы, даже на территорию Латвии, вот енотовидный енот, грубо говоря, и енотовидная собака – это животные, которые находятся на нашей территории и, в общем-то, не являются эндемиками, не являются характерными животными, ну, по крайней мере, изначально. Енотовидная собака имеет статус инвазивного животного в Латвии. Что в этом плане,
да,
у енотов?
Да. Пока в Латвии никакого такого статуса нету, поскольку это первый случай встречи енота в Латвии. Но я думаю, что этот титул он завоюет очень быстро, потому что енотов в Европе очень много. В принципе, идея была такая же, как у енотовидной собаки, и время практически тоже одинаковое. Поскольку в Германии где-то в прошлого столетия, где-то в 40-х годах или концовка 30-х, еноты из Америки были завезены в Европу на фермах, чтобы выращивать для шуб. Да, так что, ну, бывали случаи, когда, конечно, такие сбежали из звероферм и понемножку там размножались, но Вторая мировая война тоже не поспособствовала к размножению и разбежанию этих енотов в природу, поскольку зверофермы пострадали и тоже животные сбежали из клеток и так далее. Так как в Америке он живет в похожих условиях, то есть шуба хорошая, он может жить и в довольно-таки суровых условиях, в Германии ему было очень хорошо и красиво, и очень уютно. И, кстати, да, в количестве енотов в Германии свидетельствует то, что больше 100 000 енотов охотники застреляют в год в этом государстве, то есть в Германии. Ну и зверёк очень хорошо размножался. Ну, если там животное пластичное, то есть может жить и в таких, и в таких, и в таких, и в таких условиях, это хорошо. Он может приспосабливаться и может питаться тем, то есть разным вариантом, и переносить такие условия. То есть он, если так сказать, немножко агрессивен более, чем местные похожие животные, тогда он может завоевать новые территории. И таким образом енот постепенно, и в южную сторону, и на северную сторону, и Польша, и Литва. В Литве где-то последние годы охотники добывают где-то до сотни этих енотов. Ну и один товарищ как-то приспособился и приходил сюда. Надо сказать, что со стороны России тоже может он заходить. Именно, наверное, это тот случай, поскольку я так, ну, предполагаю, что если он зашел с Литвы, тогда он должен был бы как-то встречаться близ границы с Латвией и Литвой. Но на самом деле этот товарищ нашелся где-то в Балве. Ну, в окрестности Балвы. Так что, наверное, этот пришел из российской стороны. В Эстонии тоже двое встречались енота. Правда, это было несколько лет назад, но все равно два енота там были. И сейчас в Латвии тоже.
Если мы вот сейчас возьмем такое легкое сравнение, оно, конечно, с точки зрения там биологии и зоологии вообще не очень корректно, но мы будем это сравнивать с точки зрения инвазивных видов. Есть енотовидная собака, которой приписывают то, что она достаточно хорошо адаптируется, она очень хорошо приспосабливается к определенным условиям. Это, как правило, животные, которые у себя на родине выживают в очень скудных условиях, и, попадая в более хорошие условия, они очень активно и очень агрессивно, и, более того, очень успешно конкурируют с местными видами, и часть из них выдавливают из их, в общем-то, насиженных мест. Если мы возьмем енота, то енот — это... Ну, енотовидная собака, скрещенная с обезьяной по своим возможностям, по сути. То есть он даст фору еще этой енотовидной собаке раза в три.
Да, конечно. Если енотовидная собака более-менее гуляет по земле, то енот, полоскун, может подняться на дереве, жить в дуплах, жить наверху, и то есть съедать то, что находится наверху. То есть разные гнезда, разные насекомые, разные, ну, все, что находится в деревьях. И тоже разные фрукты, если что. Так что, да, действительно, ну, енот более такой подвижный и более такой даже опасный, да, потому что, ну, если забирается, если как-то те, которые жили наверху, были бы более-менее в безопасности, то теперь сейчас... ну, опасность пришла. И к тому же еще, я еще все равно хотел немножко добавить третьего товарища, который совсем недавно пришел. Это у нас шакал, который пришел сюда своим ходом, и очень много распространялось этих животных в Латвии. Так что за, скажем так, довольно-таки короткое время у нас три незваных гостя – шакал, енот и енотовидная собака. И что это означает? Если они хорошо уживаются, размножаются, их давление на ресурсы пищи, на корма, увеличивается, то есть кушателей, поедателей получается больше, чем было раньше. И, значит, что получается? То есть, чтобы сохранялось равновесие, наверное, нашим животным, которых эти разные хищники употребляют в пищу, надо как-то попытаться производить больше своих малышей, чтобы вот хищникам было больше возможностей питаться. Но, наверное, как сказала природа, так и будет, и больше детей, наверное, не будет. Сколько есть, только есть. И в связи с этим получается конкуренция, и получается, что и с одной стороны может уменьшаться количество корма, то есть уменьшается эти виды, которых может, ну, некоторых даже до почти полного уничтожения довести, или с другой стороны обостряется конкуренция между вот местными этими хищниками, лисица, волк тоже, куницы разные, эти виды куниц, и барсука, и так далее. И к добавлению этих трех хищников, которые проворные, которые активны, которые могут приспосабливаться разным условиям, и да, иногда бывают более такие, ну, наглые, чем другие наши местные. И я думаю, что не будет долго времени, не пройдет долго времени, что еноты будут и около городов, и в городах. Потому что вы тоже смотрите разные эти видео и фильмы, где еноты в Америке гуляют по городам, рассматривают, осматривают и разбирает контейнеры с разными отходами пищи. И, кстати, да, если у енотовидной собаки есть 4 ноги, которые приспособлены более-менее к ходьбе, беготне и так далее, или копанию, то у енота 2 ноги и 2 руки, которыми он может открыть разные замки, открыть разные двери и так далее, и так далее. То есть, если вы как-то неаккуратно спрятали что-то в какой-то ящик или на каком-то месте, в шкафу, тогда, может быть, и после посещения енота вот эти ваши запасы, наверное, перейдут в живот этого зверька.
Если мы возьмем такой пример противостояния видов, это норки, американская норка и европейская. Американская значительно крупнее, она сильнее, она более агрессивна, и поэтому европейской норке приходится тяжело в борьбе за территорию, в борьбе за кормовую базу, учитывая, что она у них, по сути, схожая. Если мы возьмем сейчас вот енотов, енотовидных собак, тех же шакалов, наши хищники, которые, по большому счету, должны бы с ними бороться, они крупнее. Наверное, сложнее будет лисам, но волк может справиться практически с любым из этих животных. По идее, проблем у него возникнуть не должно, он же сильнее.
Но все равно он может недополучать столько корма, чем в обычных условиях. Но немножко вернусь обратно к норкам. Здесь не только были проблемы с кормовой базой, но и дело-то получилось тем, что и в половой жизни были проблемы, потому что американская норка скрещивалась с европейской норкой, то есть самец американского с самкой европейской, и начал развиваться плод, который потом не родился, то есть не получился. И время, то есть спариванием, брачный период прошел, и год прошел, и, значит, малышей нету. Ну и таким образом тоже это повлияло. И, кстати, да, и европейской норки уже сейчас практически вообще нету. Она встречается только в острове Хиюма, где эстонцы размножают этих европейских норок, где нету американской норки. Там они могут жить. Ну, если что, ну тогда нашим же некоторым хищникам по сравнению может быть и такая ситуация, как и у европейской норки, что не будет возможности жить, ну, в конкуренции с этими тремя хищниками: енот, енотовидка и шакал. Да, конкуренция будет очень жесткая. И так как шакал немножко наглее, чем волк, да, он может приживаться в более близких условиях, чем волк к человеку. Кстати, да, ну, совсем недалеко от моего дома тоже живет семейка шакалов, и даже иногда можно и услышать, и увидеть некоторых животных. Так что, ну, он более ближе к человеку, и тем самым он может больше довольствоваться теми возможностями, которые предлагает человек. и в виде отходов разных и пищевых. Может быть, и поохотиться поблизости человека. Волк, во всяком случае, будет жить в более отдаленных условиях. Но, кстати, да, был уже один случай, когда зафиксировали в наблюдательных камерах, что шакал пошел охотиться на овец. То есть забрался там внутри. Так что, наверное, овцеводам будут еще больше радостей.
Ну, то есть появляется такая своеобразная вилка. У нас есть достаточно скрытный волк и достаточно скрытная енотовидная собака, которые между собой будут в целом бороться где-то чуть подальше от человека. Есть чуть более наглый шакал и есть игрок с двумя джокерами в рукаве. Это енот, который мало того, что не боится людей и достаточно хорошо адаптируется, а зачастую вообще как домашнее животное у кого-то живет. Плюс он лазает. В отличие от всех остальных наших хищников, потому что у нас таких, ну, разве что только, наверное, рысь, но еще куницы.
Ну да, ну немножко, конечно, волк конкурирует и над енотовидной собакой. Тоже бывают случаи, когда там енотовидка получает по шубе от волка. Кстати, у нее есть интересная особенность, которая ее тоже защищает. Она имеет неприятный мускусный запах, которого очень не хочет многие животные. И в отличие от некоторых других, он, когда совсем-совсем ему плохо стало, и он понимает, что не избежать и так далее, он бежит, и вдруг падает на землю и притворяется мертвым. Так что тоже такая интересная особенность. Ну и когда волк приходит, будет его там задушить или вроде этого, но на самом деле ну, неприятный мускусный запах, это его немножко отпугивает. Ну, как удастся волку разобраться с енотом? Ну, трудно сказать. Если его будет гонять по окрестности по земле, тогда, наверное, он поймает его. Но если
рядом будет лесистое место, то
есть, ну, тогда, конечно, ему будет более трудновато. И может быть больше удастся рысью с этими с енотами, потому что если волк гоняется даже долгое время за своей добычей, тогда рысь подкрадывается из-за засады. Но все равно он хищник, который охотится на земле. То есть все эти рассказы и сказки, что рысь падает на жертву с дерева, это сказки венского леса. И ничего больше. Так что, ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Во всяком случае, ну, конкуренция становится более жестче между разными этими хищниками.
Если мы говорим о том, что у нас есть вот дележка территории, кормовой базы, еще чего-то. Понятно, что до сих пор мы говорили о хищниках, которые живут условно в одном и том же ярусе. Енот у нас получается чуть ли не всеядным, поскольку, в общем-то, растительная пища тоже только здравствуйте.
Енотовидная собака тоже всеядная. Она особенно осенью очень много питается ягодами разными, то есть растительной пищей, так что он тоже будет этим, то есть всем кормится. Но он, енот, наверное, будет больше там делать какое-то давление на водных животных, по мелководью будет рискать и своими лапками искать пищу в воде, мелководью и так далее. Лягушек больше будет истреблять. Ну, как мы знаем, лягушки очень тщательно любят такое мелководье, где там свои концерты устраивать. Ну и тогда енот, наверное, будет промышлять на этих местах. Ну, где будет корм, там и будет пожиратели. В том числе самый наглый, самый умный, это значит енот тоже.
Зачастую птицы сталкиваются с очень большими проблемами при появлении хищников, у которых схема охоты и возможности охоты очень сильно отличаются от тех, которые в них заложила эволюция на конкретной территории. Здесь в чем может быть опасность? Вот, например, тот же столб с аистами. Может енот туда залезть?
Ну, забраться-то наверху он более-менее может, но... Там он не может этот грибок преодолеть, то есть забраться в гнездо. И, наверное, на обычный столб он там не полезет, но у аистов иногда бывают другие проблемы, когда прилетает черный гриб, скажем, в это время, да, тогда он будет промышлять сверху, прилетая и подкармливаясь этими малышами. Но я думаю, что пострадают более мелкие птицы, поскольку там, ну, во всяком случае, такие, которые гнездятся на более толстых ветках, то есть не в самом конце, где просто енот не может удержаться, а где которые в дуплах, в развилках деревьев и так далее, и так далее. Могут, конечно, пострадать и большие животные, то есть птицы, которые там, скажем, свое гнездо, большое гнездо может устраивать где-то как-то, ну, то есть на ветке, ну, то есть черный аист тоже может быть как-то, если есть подходящие варианты, что он сможет там забраться на дерево и в гнездо, тогда, конечно, разговоры с хозяевами будут довольно яркими.
Насколько продолжительна жизнь енота и насколько они животные плодовитые? Ведь зачастую как раз-таки проблемы инвазивных видов заключаются в том, что у него в природе очень большой и жесткий естественный отбор, и поэтому, как правило, пометы достаточно большие. Оказываясь на более благополучных территориях, вот этот механизм, когда должно отпасть какое-то количество детей, оно довольно большое, перестают работать. Соответственно, они просто заполоняют окрестности очень быстро.
Проблема в чем получается? Когда привезли их в Европу прошлое столетие, тогда шубы были очень нужны. И тогда с таким расценком и привезли сюда. Значит, будут охотиться на месте и будут держать это количество на каком-то определенном количестве. Но оказалось так, что ситуация поменялась, и теперь шубы, если кто-то появляется в натуральной шубе, тогда его уже смотрят кривым глазом. И в связи с этим настоящие шубы уже не пользуются спросом. И если не пользуются спросом, тогда охотники тоже неохотно охотятся на этих. И таким образом... ослабевает давление охотников на популяцию этих хищников, то есть меховых животных. Ну и в связи с этим они могут более так быстрее развиваться, размножаться и более лучше жить. Если продолжались бы интенсивная охота на этих зверьков, тогда, конечно, количество держалось более в рамках, и, наверное, так далеко, скажем, те же самые еноты не зашли на север, на юг, на другие, то есть вокруг Германии. А так как спрос на шубы пал, ну, тогда получается и так, и ему становится легче.
Ну, то есть, по сути, мы имеем дело вот с чем. Одно дело – это когда, например, на какого-то пушного зверя, типа какого-нибудь песца, перестают охотиться на той территории, где он изначально жил, и из-за вот этой деятельности испытывал большое давление как вид на себя. Их там чуть не истребляли местами. И другое дело, когда какой-то зверь привозится специально для промысла, он там никогда не жил, а потом тренд просто отпадает, а животное остается предоставленное само себе, причем на статусе инвазивного.
Да, так и получается, да. И да, енот тоже быстро получит это название инвазивности, поскольку быстро-быстро все равно развивается, размножается. Ну, этого не избежать. Еноты у нас будет, поскольку вокруг у нас есть еноты. Ну, значит, будут новые проблемы. Ну, а да, с другой стороны, к нам приходят медведи, так что жизнь становится более интересной.
Ясно. Большое спасибо, Мария, за рассказ. И я надеюсь, что, опять же, нужно просто нам каким-то образом научиться смотреть на вопросы шире. Потому что енот — это очень милое, это очень забавное, очень удивительное животное,
да.
Когда оно у себя дома или само по себе, но никогда оно находится на территории, которая ему, в общем-то, природой не отведена, а виновен в этом человек.
И еще есть еще одна проблема. Есть многие люди, которые хотят енота держать дома как любимца.
Но он же полоскун, он там стирает, классно.
Да, разные пакости делает и так далее. Но тоже и от них уходит, убегают эти животные, и те уже никакого респекта к людям не имеют и гуляют между людей, потому что знают, что такое человек, особенно в городах, и тогда уже все идет по нарастающей. Кстати, енота одного можно увидеть и в зоопарке. То есть в вольере. Не в самом зоопарке, гуляя по окрестности.
Ясно. Еще раз спасибо за рассказ и всего доброго.
Да, до свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».